В эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Наша программа выходит как раз накануне Дня независимости Украины, 24 августа. Мы решили поговорить о том, как менялось за эти годы украинское общество. Мы пригласили в нашу студию одного из известных украинских ученых, человек, который может реально посмотреть на это украинское общество в разрезе последних десятилетий. Это академик Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Элла Марлен.
Добрый день.
Как раз 24 года назад, когда я присутствовал на заседании Народной Рады, оппозиции в украинском парламенте, которая вдруг внезапно переставала быть оппозицией и становилась чуть ли не большинством, тогда самые серьезные дискуссии были относительно того, можно ли проводить референдум, который подтверждал бы акт независимости Украины. И многие участники дискуссии говорили, что нельзя, что общество к этому не готово, что, скорее всего, общество отвергнет этот акт. И в этом смысле, кстати, удивительно, что украинские национал-демократы были очень близки к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, которые тоже были абсолютно убеждены, как и многие россияне, что украинцы обязательно этот акт о независимости отвергнут. Но вот этого не произошло. Мне кажется, с этого момента начинается странность в украинской социологии.
Они немножко раньше начались. Если вы помните, в марте, когда был знаменитый референдум Лукьянова, и когда стоял вопрос совершенно казуистическим образом заданный, хотите ли вы жить в обновленном союзе, мы дружненько сказали, что да, хотим, потому что альтернатива была совершенно другая. Мы понимали так, что либо обновленный союз, либо тот, который был. Ну, хотели обновления. А потом, в общем-то, возобладало то, что потом очень точно, кстати, сформулировал Кучма, Украина, не Россия. Вот стремление к обособленности оно возобладало. И, в общем-то, ведь Кравчук тоже был уверен в том, что проголосуют в поддержку акта. Но, в общем-то, социология тогда не опровергла. Та социология еще, вы же понимаете, с какими особенностями она работала. Но, тем не менее, она не отвергала того, что украинцы проголосуют за независимость.
Но, тем не менее, вот очень важно понять, каким было то тогдашнее голосование. Все-таки политическим или экономическим. Ведь я очень хорошо помню, что вся поддержка референдума, она базировалась на идее, что мы будем очень хорошо жить, если будем сами.
Да, на самом деле, я недавно даже где-то об этом написала. В общем-то, народ ведь обманули. Если вы вспомните все лозунги, которыми тогда были обклеены все транспортные средства, ну, я имею в виду троллейбусы, там, метро и так далее. Все было, кто съел наше сало, мы кормим весь Союз. Как только мы отделимся, мы заживем просто как в Швейцарии. И люди в это поверили, люди поддались на это. То есть тогда это было не столько стремление к свободе, сколько стремление к благосостоянию. И ведь на самом деле в Украине было все-таки лучше, чем в России. Те, кто ездил в командировку в Россию, ну, я не имею в виду в Москву, а вот куда-нибудь туда, за Свердловск, то это уже было совершенно другое ощущение. Я помню, когда я ездила тогда тоже по командировкам, за Тюмень заедешь, это все катастрофа, там вообще ничего не было. Потом опять же, ну где вы видели украинскую сельскую семью, в которой бы не было своего кабанчика, своих курочек, своих яичек, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. И люди поверили в то, что действительно будут жить хорошо, будут жить лучше, чем если останутся с какими-то там довесками. И, в общем-то, это была первая такая дилемма – свобода или благосостояние. Мы до сих пор живем в условиях этой дилеммы. И когда мы опрашиваем население, я, допустим, всегда смотрю, сколько голосуют, грубо говоря, за колбасу по 2,20 и сколько голосуют за свободу. Потому что вот это самый важный водораздел в Украине.
Мне кажется, что этот водораздел, кстати, подтверждается тем, чем оперируют люди, обсуждающие проблему возвращения Крыма.
Например, они говорят,
вы знаете, Крым обязательно вернется, если мы будем лучше жить. А мне кажется, что это очень странное отношение к собственной государственности, потому что во многих странах люди там готовы хуже жить, но жить в своей собственной стране, той стране, которую они считают своей, и наоборот. Люди, вот, которые смотрите, живут плохо, они стремятся в другое государство.
Сравните жизнь в Абхазии и в Аджаре. Ничего не нужно.
Ничего.
Просто
ну,
Сухуми
да,
и Батуми.
Да,
очевидно,
конечно.
Просто на фотографиях. Вы видели очередь из абхазов, которые рвутся в Грузию? То есть не так все просто. И, в общем-то, в Союзе это воспитывалось, наверное, вот десятилетиями. Но я не хочу сказать, что Абхазия за свободу. Нет, абсолютно. Абхазия просто за свое отъединение от Грузии. То же самое, в общем-то, сейчас в Донбассе. То же самое в Крыму. Мы очень много можем говорить о том, как и почему Крым перестал быть украинским де-факто. Но ведь на самом деле, я же хорошо помню, когда приезжали, я даже не говорю о Севастополе, я говорю просто о ЮБК, как коренные крымчане всегда себя отъединяли от Украины. Они не присоединяли себя к России, вот этого не было. Но ровно как и Донбасс, вот многочисленные мониторинги, когда задают людям вопрос, кем вы себя прежде всего видите, гражданином Украины, жителем своего региона, жителем своего города.
Донбасс всегда превалировало региональное сознание.
Совершенно да. Нет, ну его не было больше, чем граждан Украины, но процент тех, кто считал себя жителем своего региона прежде всего, был гораздо выше, чем во всех других регионах, за исключением Крыма.
То есть в Крыму это региональное сознание всегда было
да.
еще выше?
Нет, не выше. Но оно было примерно на одном уровне с Донбассом.
Мы построим такую не то что кривую, но как раз такую разделительную линию, что в 91-м году вот все эти люди, и те, которые жили, условно говоря, во Львове, и те, которые жили в Киеве, и те, которые жили на Донбассе, и те, которые жили в Крыму, они проголосовали за благосостояние.
100%.
Все.
Да? Практически.
Ну, может быть, за исключением
тех
западных областей.
Да. Те, для которых это было критично там и так далее. Кто жизни своей отдавал за это.
Нет, ну, может быть, мы можем сказать, что Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, где были большинство народного руха, что они все-таки были больше за государственность,
конечно,
чем так.
Конечно. Особенно Тернопольская. Да. Кстати, не только. Волынская область.
Но голосование, тем не менее, в общем, да, за исключением этого не очень большого региона страны, оно было вот таким же голосованием за благосостояние. А потом эта линия стала расходиться. То есть вот Крым и Донбасс, они, и, возможно, другие какие-то области востока страны, они оставались приверженцами этого благосостояния, в то время как крен приоритета в других областях смещался все же даже не в сторону свободы, скажем так, в сторону собственной государственности.
Я бы сказала, в сторону собственного достоинства.
В сторону собственного достоинства, вот так это определяется.
Вот мне кажется, что так все-таки. Уж очень сильно не хотелось быть периферией в большом государстве. Очень сильно не хотелось. И вот это давлело в общественном сознании.
Но тогда возникает вопрос, что тут все-таки первично? Готовность строить собственное государство или отвращение к периферийности?
Скорее отвращение к периферийности.
Все-таки, да?
Понимаете, вот за всю историю, если посмотреть всю историю Украины, мы очень часто поднимали восстания против поляков, против русских, против кого угодно. Но практически ни разу нам не удалось построить собственное государство ведь. И не получалось, трудно даже сказать почему. Какое-то время было популярно такое выражение, что где два украинца, там три гетьмана. Ровно так же и среди поляков оно было популярно. Для поляков Польша, вот Польша, единая Польша, она очень много значит. И причем это было и во времена Союза, и со стороны самых разных слоев это ощущалось.
Я просто, когда вы говорите об этом отвращении к периферийности, начинаю думать, как это ни странно, не об Украине, а о России. Потому что ведь в России тоже тогда, можно сказать, по тем же самым критериям могут быть территории, у которых есть отвращение к периферийности.
Я думаю, что оно есть.
Дальний Восток,
Сибирь, я думаю, что оно есть. Этого не может не быть. Когда в стране есть какой-то очень ярко выраженный центр всего – государственности, культуры, благосостояния. Это неизбежно.
То есть для Украины это была Россия, для россиян это может быть Москва, условно говоря, центральная
естественно,
Россия.
Естественно. Вот я почему очень не люблю все там сравнения социальные, демографические, экономические с Россией. Потому что в России есть Москва, есть Санкт-Петербург, есть, ну, может быть, еще Екатеринбург и есть все остальное.
Тогда не кажется ли вам, что как раз за эти десятилетия Украина из такого государства, в котором всегда было несколько цивилизационных центров, это и Киев, и Харьков, и Днепропетровск, и Донецк, и Одесса, и Львов, превратилось в государство все-таки излишне централизованное по такому российскому принципу?
Вы знаете, это было какое-то время было так, а потом стало меняться. Я на прошлой неделе была во Львове. Я совершенно спокойно, совершенно уверенно могу сказать, что Львов – это культурная столица Украины. Это очевидно. Просто, когда общаешься, ну, я со своими коллегами, сотрудниками Академии наук общалась. Они другие, они по-другому разговаривают. Я не имею в виду акцент. У них мысли другие, они гораздо меньше, чем, скажем, мы, озабочены сиюминутными вопросами. Они в состоянии поставить по-другому проблему. То есть это действительно культурная столица. Я уж не говорю о том, в каком состоянии Львов. Я там бумажки не увидела нигде на улице.
Академик Алла Либанова в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портник.
Техническая столица, да, бесспорно, является Харьков. И сейчас. Особенно после того, что промышленность в Киеве практически исчезла. Киев является столицей страны. Вот со всеми вытекающими отсюда прелестями и недостатками.
Если вот мы поговорим о том, как люди все-таки изменяли свое отношение к государству за эти годы, все-таки что было главным? Вот вы говорили об отвращении периферийности. Были ли какие-то моменты, которые все-таки разъединяли регионы по-настоящему?
Да,
или объединяли?
Конечно.
Вот что это было? Язык?
Да нет, язык вообще-то никогда не было проблемой. Вы знаете, когда вот началось это переселение с Донбасса, мы проводили несколько обследований, опросов. Мы очень боялись, что жители Донбасса не смогут приноровиться. Ну, в Киеве, да вообще в Украине, очень мало сейчас садиков русскоязычных, очень мало школ русскоязычных. Никто это не делал целенаправленно, а оно само собой, если родители считают нужным учить ребенка на украинском языке, то понятное дело, что русская школа уже не пользуется таким спросом. И мы беспокоились, что будут проблемы. Знаете, ни на одной фокус-группе этого вопроса даже не возникло. То есть дети шли в украиноязычные садики, дети шли в украиноязычные школы, проблемы не было. Это вот проблема языка, она насаждена искусственно была. Тем более, ну а кто когда запрещал говорить на том языке, на котором ты хочешь?
Тогда что является проблемой?
Я думаю, проблемой является до тех пор, пока регионы не имеют самостоятельности, я не имею в виду регионы области, я скорее имею в виду более низкий уровень. До тех пор, пока все идет через субвенции из центрального бюджета, возникает вопрос, где строить школу, где строить дорогу, где строить больницу, куда распределять средства по программам. И очень часто, откуда была власть, тот регион больше и получал. Ну вот в частности, наши депутаты до сих пор не стесняются гордиться тем, что вот я построил дорогу в свое село. Ну что значит ты построил? Ты из своих денег, что ли, построил? Скажем, последний Майдан, то, чего не поняли на Донбассе, они не поняли этого. Они посчитали, что их обманом лишили их власти. Они считали Януковича представителем своего региона. И вот их лишили власти, их власти. Более того, очень интересно, вот я сейчас вспомнила такая деталь. Мы часто спрашиваем людей, как вы считаете, стоит уезжать из Украины или не стоит? И я когда-то посмотрела дифференцированно по территории. Так вот, во времена Ющенко Восток очень сильно рвался к переменам, вплоть до перемены страны.
Место жительства, да?
Перемены страны, не просто там переехать в Киев или куда-то.
А вместе еще с регионом пересоединиться к России?
Нет, самому уехать с Украины, уехать, просто да. Уехать с Украины. А когда стал при власти Янукович, картина изменилась точно сюда наоборот. Гораздо больше жителей Западной Украины стали думать об эмиграции. При Януковиче своими себя чувствовали жители Востока, при Ющенко своими себя чувствовали жители Запада.
А тогда при нынешней власти кто себя чувствует своим?
Хороший вопрос.
Но это важный вопрос.
Я думаю, Киев.
Да. Именно Киев, да?
Да. Вот мне так
Но
кажется.
Этого мало.
Нет, конечно, мало. Я имею в виду Киев и Центральную Украину. Тут, вот, насколько я вижу, наименьшая степень недовольства. То, что население сейчас утрачивает энтузиазм после революции достоинства, ну, это понятно. Всего-всего, много-много и сразу-сразу.
Но, вот, знаете, есть еще один такой, вот если мы уже говорим о регионах, есть такая особенность украинская. Я бы ее назвал особенностью блуждающего второго центра. Вот в России мы понимаем, что второй центр – это Санкт-Петербург. Днепропетровск был вторым центром Украины, начиная чуть ли не с 30-х годов, 20 века. Да?
Ну,
даже
общем,
была ситуация,
да.
Когда первый секретарь Днепропетровского обкома партии был вторым секретарем ЦК КПБУ, а потом уже в наше время, как говорится.
Ну, Брежнева можем вспомнить,
да,
там и так далее. Конечно,
нельзя было стать секретарем ЦК, не побывав первым секретарем Днепропетровского обкома.
Да.
И так продолжалось при Кучме.
Не столько блуждающий центр, сколько это действительно уникальная значение Днепропетровской области для Украины. Понимаете, это область, в которой есть все. Там есть промышленность, там есть очень мощное сельское хозяйство, там есть студенчество, там есть наука.
Но ведь сегодня Днепропетровск не второй центр. Вот я почему начал об этом говорить. Мы вспомнили о Донецке. При Януковиче же Донецк был вторым центром.
Да, конечно.
Да. Ситуация налицо. Да?
Ну, потом на опять... самом деле Днепропетровск имел все шансы стать вторым центром, если не первым.
При Януковиче?
Да нет, не при сейчас.
Если имел, но почти стал при Коломойском.
Ну вот я да. На это и намекаю.
Уже был, да, да, что-то намекать. Да, надо сказать, был второй, но перестал. Да, и вот возникает розыгрыш, кажется, что Украина сейчас в этом равновесии находится в поиске второго центра.
Понимаете? Я не думаю. Я думаю, что сейчас Украина пытается выстроить некую разновекторность. В том плане, чтобы вот своеобразным центром была Одесса. И я надеюсь, что это будет так. Если удастся из Одессы сделать витрину, это будет очень хорошо для всей страны. Бесспорно, культурным центром является Львов. Техническим центром сейчас, понимаете, трудно сказать, то ли это будет Днепропетровск, то ли это все-таки останется Харьков. Днепропетровск имеет все шансы перетянуть на себя это. Особенно, если в Харькове не будет сильного губернатора. Понимаете, очень многое зависит от первого лица в регионе. Очень многое. И если в регионе сильная власть, местная власть, я имею в виду, тогда он развивается по-другому. А если в регионе власть, которая то ли чего-то боится, то ли в чем-то уязвима, то ли еще по каким-то причинам не играет той роли, которую она должна, должна была бы играть, то вот тогда получается. Вот поэтому я не знаю, как будет в Харькове.
Это, кстати, зависит очень сильно и от местных выборов. Вот мы посмотрим,
какие будут результаты местных выборов. Конечно, зависит. Потом вы не забывайте, в Харькове специфическая ситуация. Это регион, который принял наибольшее количество переселенцев. Я понимаю, что переехали в основном люди, патриоты Украины. Со всеми особенностями этого региона.
А действительно так отличается региональное сознание? Донбасс от регионального сознания Харьковской области?
Да нет.
Как это говорят?
Нет. От Харькова нет. От Запада, да, от Харькова нет. Я бы говорила даже не о региональном создании, а я бы говорила вообще немножко о другом. Там в основном крупная промышленность. Там люди работают в крупных коллективах. Там люди привыкли, что есть хозяин. И неважно, это хозяин директор завода государственного или частного. Там привыкли к тому, что на крупных предприятиях есть крупная социальная база. Там всякие базы отдыха, там то, сё, 5-45, детские сады, больницы и все остальное. Это все есть при коллективе. А Западная Украина, она совсем другая. Там даже сервис ведется по-другому. Обратите внимание, во Львове не так много гигантских этих магазинов, которых полным-полно в Донецке было.
А в Донецке мере, маленький... Там есть супермаркеты, да? Во Львове, как в любом европейском городе, остались лавочки.
Конечно, да? Конечно. И более того, они очень успешно развиваются. Посмотрите на львовские ресторанчики. Как правило, они небольшие. Вот гигантомании во Львове нет и никогда не было.
А все же, если говорить о том, как вы представляете себе развитие, вот что может выйти из нынешних настроений украинского общества, из этой неудовлетворенности, из этого очевидного вот непонимания точно, как, куда двигаться, чтобы достичь наилучшего результата? Ведь это все есть сейчас. Есть
какая-то растерянность? Конечно, есть. Ну, конечно, есть. На самом деле, какие-то очень маленькие росточки появляются все-таки и реформ, и всего остального. Мы слишком многого ждали от новой власти. А новая власть была поставлена в ужасные условия. Новая власть получила страну насквозь коррумпированную. Когда разговариваешь с работодателями, они на словах все за то, чтобы все было хорошо, и не было никакой коррупции и так далее, и так далее. Но когда в очень доверительном разговоре я задаю вопрос, скажите, а если вот, допустим, единый социальный взнос снизят даже до 20%, вы что, будете его платить? Они начинают мяться. Ну, вы же понимаете, нам нужны наличные деньги. О чем дальше говорить? Разве у нас милиционеры так уж сильно вымогают взятки? Или мы сами в правах всовываем купюру? То есть, в общем-то, вот эта коррумпированность общества, она всех устраивала. И когда сейчас пытаются определенные слои ее сломать, то тем самым они ломают устоявшийся порядок. И, в общем-то, не очень понятно, каким он будет другим. Когда коррупционные схемы не будут работать, а что будет работать?
Ну вот я об этом и хотел, собственно, спросить, потому что мне кажется, что есть смысл ломать коррупционные схемы, когда меняются сами правила введения экономики. А в условиях, когда существует законодательство, побуждающее к коррупции, то коррупция – это естественный, так сказать, двигатель экономики, другого не существует просто.
Что было раньше, яйцо или курица?
Ну вот.
Вот понимаете, тут с чего-то надо начинать.
А вопрос в том, заинтересовано ли общество жить таким образом, коррупции не было?
Я думаю, что при условии соответствия разъяснительной работы, общество это примет.
А разъяснительная работа должна тогда включать, по идее, сконцентрацию такого факта, что без коррупции общество будет жить беднее.
Да, это надо объяснять.
Вот есть контрабандистские регионы.
Не, ну понятно,
да?
Так это вот все приграничено.
Закарпатье, Одесская область... Зона антитеррористической операции.
Да ну все, да, ну о чем да, вы все. Говорите? Все
мы прекрасно понимаем, что если
конечно.
Уничтожить контрабанду, люди, которые это будут жить, да. будут жить в разы беднее. Все. Даже те, кто никогда в жизни
да.
ни одного да, пакетика.
Да, потому что денег в регионе будет меньше. Это да. понятно, ну, конечно. Вот это надо объяснять и нужно показывать, для чего это необходимо. У нас власть никогда не пыталась говорить с народом. Никогда. В лучшем случае это делали за власть эксперты. Это в лучшем случае. Сейчас уже, в общем-то, отстраниться не получается. Хотя бы потому, что есть социальные сети, есть интернет. Не будешь объяснять, за тебя все объяснят. Это не то, что две программы на телевидении. Это уже начинают понимать. Кстати, первым это понял президент. Слава богу, он начал обращаться к народу. Потом это начал делать премьер. И, слава богу, начали появляться министры. Да, они плохо появляются. Да, мало. Да, они из рук вон плохо объясняют, что они собираются делать. Да, ошибка на ошибке, которую исправляют. Но, тем не менее, исправляют.
Если общество готово к диалогу это воспринимать, то да. Если есть все-таки желание услышать то, на что люди настроены, это тоже большая проблема. Я вот по собственному опыту знаю, у меня есть там контакт с читателем, да, и mm-hmm. я замечаю, что читатели все время говорят, что я мало пишу об украинских проблемах. Mm-hmm. А я много пишу об украинских
проблемах.
Более чем. Да. Но я пишу не то, что они хотели бы услышать. И они таким образом эти тексты просто пропускают или какие-то выступления.
Ну да. Читают то, что им понятно.
Да. И таким образом, действительно, я тогда оказываюсь журналистом-международником, потому что прочитать о проблемах украинско-российских отношений и принять это гораздо проще, чем когда ты говоришь, вы знаете, у нас само общество не дозрело до реформ. Человек не хочет этого знать.
Ему неприятно знать то, что он сам работает не так, как надо. Скажите, пожалуйста, в Германии когда очередь на троллейбус на остановке стоит? В 6 утра?
В 6 утра, конечно, да.
У нас когда?
В 9. В 9, да.
Когда у нас вечером идут с работы? В 6 очереди. То есть работаем мы в лучшем случае с 9 до 6. Это в лучшем случае. Либо мы сами начнем работать и жить так, как мы хотим, либо мы будем это делать из-под палки, но мы все равно будем это делать.
Вот скажите мне все-таки, как социолог, украинское общество все время пытается оттолкнуться от российского, да, сейчас, а вот насколько оно на него похоже?
Вы знаете, не очень похоже. Не очень. На самом деле не очень. У нас гораздо сильнее культ хозяйственности. Украинцы гораздо более хозяйственные. Вы много видели украинских сельских дворов без садочка?
Я вам расскажу тогда в ответ историю, очень смешную, которая когда-то произошла с моей покойной бабушкой со мной. Я приехал на фестиваль, посвященный юбилею. Это даже был день рождения Сергея Лемешева, великого русского тенора. Каждый год проходит фестиваль его памяти. Очень хороший фестиваль, кстати, в Тверской области, в его родном селе. Угу. Туда специально дорогу провели. Понимаете, что Сергей Лемешев родился в полной глуши. Он же такой настоящий самородок.
Да.
Очень ухоженное благодаря этому фестивалю село. И как раз, когда я был на этом фестивале, позвонила моя бабушка мне из Киева. И я ей вот говорю, ты знаешь, я тут в селе, это день рождения Лемешева, а Лемешев, естественно, это певец поколения моей бабушки.
Ну, конечно.
И тут бабушка мне говорит, ты в селе, в родном селе Лемешева, а что там растет в саду? И я оказался в замешательстве.
А вот украинское село такое вы можете себе
не
представить?
Не могу, да, но это же вопрос природных условий.
Нет, это не вопрос природных условий, абсолютно не только. В Волынской области, поверьте, земли очень неплодородные. Зайдите в любой дом, в любой. Так вот, в этом вот глубинное отличие. Украинцы никогда не были общинным народом.
Потому
вот.
Что это страна хуторян такая.
Конечно.
Сказать, да?
Колхозы были очень сильно насажены. Мы не так давно вели серьезную дискуссию по поводу событий 32-34 годов. Был ли это сознательный геноцид украинского народа? Или, как, допустим, я считаю, это была акция против крестьянства? Вопрос был не в национальности. В России колхозы насадили достаточно просто. А в Украине видите, что потребовалось?
А городское население, то это вот вопрос отличия между городским населением.
Хорошо, давайте о городском
вот
населении.
Киев отличается от Москвы,
вот посмотрите,
да?
Пожалуйста, дворы в Киеве. Посмотрите их. Вот такого количества заброшенных дворов, как в России, именно заброшенных, где жители не хотят ничего делать, гораздо меньше. Они есть.
Знаете, у меня будет московская опция. Я пытаюсь сейчас вспомнить дворы в других городах России. И тогда я смогу с вами легче согласиться. В Москве с заброшенными дворами...
Есть двор заброшенный, потому что туда не ходит ни власть, ни жители местные.
Да, я понимаю.
В Москве дворы благоустроены благодаря усилиям местной власти.
Ну, это как мой сосед, он, кстати, бизнесмен. Вот он возле дома, обычно там многоквартирный дом,
да?
Сейчас высаживает какие-то цветы.
Совершенно
и овощи.
Верно.
И я вот не понимаю, что он, собственно, делает. Но
у меня то же
есть.
Самое.
Да,
я живу в 22-этажном доме. То же самое. Соседи по весне выходят, красят, белят, сажают. Я не могу себе этого представить в другой стране. В постсоветской, имею в виду.
Ну, это опять разговор, а если угодить вот этих вот хуторских инстинктов людей, переселившихся в город.
Нет, это не хуторские инстинкты, это желание обустроить свою жизнь. Вот как только мы все дружненько перестанем бросать окурки, плевать и, извините, кое-что другое делать в лифте, мы гораздо ближе станем к Европе.
Мы все равно заканчиваем, сказать, цитатами из Булгакова. Знаете,
да.
Нельзя жить в этом классическом мире столько десятилетий.
К сожалению, можно. Вот сейчас я приехала из Львова совершенно потрясенно, я серьезно говорю. Город вылизан языком, и это не то, что его ходят и убирают. Там просто не мусорят.
Это вообще вселяет в вас оптимизм?
Конечно, конечно. Огромный. Я помню, я первый раз попала в Германию, я вышла из трамвая, и у меня случайно выпал билетик. Я бы его подняла в любом случае. Я бы не оставила его там. Но вы бы видели взгляд, который меня наградила проходящая немка.
Ну тогда на этой оптимистической ноте поблагодарю академика Эллу Либанову, директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Поздравляю с праздником. Желаю обустроить свою страну так, как вы ее видите.
Море характер имеет, каждый день разный. И плаваешь только потому, что оно тебе разрешило плавать именно сегодня. И неизвестно, что будет завтра или через час.
Вода смывает с нас не только грязь, но и память о каких-то эмоциях.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Литва на озере».
Однажды меня Союз художников откомандировал в Клайпеду на море. На корабле плыть с моряками и сотворить картину об этом.
Сначала надо стабилизировать свое состояние, оценить, тебя кто-нибудь слышит, видит, и тогда кричать, потому что крик отбирает сил, которых потом может не хватить на самоспасение.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.